Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня в программе «Будь в курсе» мы хотим оповестить всех наших слушателей, может быть, о каких-то определенных действиях, которые каждый человек должен знать и, может быть, делать в солнечное летнее время. Мы с вами находимся в таком регионе, скажем, солнечном. Всегда говорим, что у нас солнечный Кыргызстан. С одной стороны, мы всегда, в общем-то, рады и счастливы теплу. С другой стороны, есть ли какие-то угрозы опасности от этого солнышка? И сегодня в гостях у нас заведующий кафедрой онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации. Вот такой есть у нас институт. Значит, Алмаз Мукашевич Бешимбаев у нас в гостях. Алмаз Мукашевич, очень рада вас приветствовать. Сегодня вот у нас такой вопрос, да? Казалось бы, тема загара, ну, такая, с одной стороны, приятная, может быть, несерьезно звучит, с другой стороны, наверное, медики к этому относятся совсем иначе.
Да, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, понимаете, когда я готовился к этому интервью, мне стало очень интересно, что же сейчас люди думают о загаре, что люди думали раньше о загаре. Оказывается, в начале там, средневековья или там ранее вообще наличие загара у людей считалось признаком низшего происхождения. Потому что человек вынужден работать на открытой местности под палящим солнцем. Естественно, это делали либо бедные, либо рабы. Поэтому ранее наличие загара считалось признаком, так сказать, твоей социальной несостоятельности. Да? В данный момент наличие загара, когда люди вынуждены очень много работать в помещениях, при этом не работают на воздухе. Наличие загара – это признак того, что человек, наоборот, очень за собой хорошо следит и имеет возможность работать, либо получать загар, либо ездить куда-то за границу в солнечные страны и там получать загар. Поэтому, вот видите, в историческом контексте все наличие поменялось. Загара, да, поменялось. Вообще, как люди утверждают, ну, вообще, как есть такое утверждение, что нет ничего идеального, правильно? В загаре есть и положительные моменты, есть и отрицательные моменты. К положительным моментам можно отнести то, что, конечно, человек с загаром, он выглядит лучше. Это эстетически. Чисто с медицинской точки зрения, излучение ультрафиолета, после которого получается загар, может применяться при лечении некоторых кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз и так далее. И, как вы, наверное, понимаете, немаловажный фактор при лечении рахита. Потому что под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей в коже образуется витамин D. А рахит обусловлен тем, что его очень мало. Поэтому ну, вот я сам по себе помню, что в детстве родители меня всегда там, до 11-12 часов вывозили еще в молодом младенческом возрасте под солнце, чтобы именно была профилактика рахита. Поэтому с этой точки зрения здесь только положительные моменты. Однако, как я говорил, есть у нас и отрицательные моменты. К сожалению, воздействие прямых ультрафиолетовых лучей может приводить к развитию такого грозного заболевания, как меланома. Конечно, не факт, что, побыв под солнцем, у тебя обязательно разовьется такое заболевание. Однако, есть прямая зависимость. И там очень много факторов. Во-первых, от интенсивности, от длительности нахождения под прямыми ультрафиолетовыми лучами, вплоть до того, что какой тип кожи, где какая-то местность, и есть ли какие-то предрасположенности генетические у человека, и все это в совокупности может приводить к такому заболеванию, как меланома.
Какая-то статистика есть у нас по меланоме?
Ну, по меланоме, конечно, это достаточно распространенное заболевание в Кыргызстане. Конечно, прямой зависимости от наличия, там, сколько у нас было световых дней в году и увеличилось ли от этого заболевание с меланомой, у нас нету. Однако во всем мире имеется тенденция к тому, что усугубляется. Если человек с предрасположенностью к меланоме зачастую находится под прямыми ультрафиолетовыми лучами, то у них вероятность развития намного выше. Это, я же говорю, факторов там достаточно много. Вплоть до того, что тип кожи какой, скажем, у азиатов один тип, они как бы генетически подготовлены к тому, что долгое время находятся под палящим солнцем. Да? А, скажем, у европейской расы, к сожалению, там похуже. У человека, который рыжий, они вообще предрасположенность уже и генетическая есть.
Особенно скандинавы, да. так у них там вообще в северных широтах солнце бывает малое, но и даже если оно светит, оно не агрессивное и не очень теплое.
Да, да, поэтому, когда они сюда приезжают, у них зачастую могут такие осложнения.
Угу. Ну, например, вообще у нас с лечением или с диагностикой этого заболевания как дела обстоят? То есть мы, как понять человеку, что есть какие-то вот уже, может быть, симптомы или вот на что обратить внимание, заподозрить?
Да, во-первых, что здесь интересно, это заболевание визуально, его можно увидеть глазами, что какие-то есть кожные проявления. Конечно, квалифицированную консультацию можно получить только у врача. Лучше всего, если это будет онколог, онкодерматолог, да, который после обследования, после проведения дерматоскопии может сказать, есть там предрасположенность или нет. Но вообще меланома развивается на фоне каких-то кожных проявлений, типа родинок, болячек всяких разных, места, где часто травмируются, длительное воздействие, вот как мы говорили, ультрафиолетового излучения. Здесь, понимаете, важно не сколько интенсивность, да, насколько горячо или насколько был прямой свет, да, а насколько долго это воздействовало. Потому что на заре возникновения онкологии был такой как бы тест, да, проведен, когда табачную пыль втирали в ухо кролика, чтобы доказать, что это является канцерогеном. Потом, когда анализирую, оказалось то, что здесь было очень важно не только, а длительность втирания. То же самое, то, что я говорю, длительность воздействия лучевых и ультрафиолетовых излучений на кожу человека. Не то, что, вот, скажем, в очень жаркий день ты один раз вышел, это будет лучше, чем ты будешь несколько дней находиться под меньшим облучением. Mm-hmm. Вообще лучше под прямыми ультрафиолетовыми лучами очень достаточно ограниченное количество времени находиться. Mm-hmm. Потому что они имеют очень повреждающее действие. Ну, вызывает старение кожи, какие-то могут быть ожоги, эритемы, такие проявления.
Это лечится?
Меланома лечится. Все зависит от стадии заболевания и все зависит от индивидуальных особенностей человека самого.
Просто когда говорят меланома, все понимают, что это рак, и как будто сразу подписывают себе какой-то приговор, да?
Ну, понимаете, у нас менталитет общества такой, что на самом деле пациентов с онкологией у нас достаточно много. Но те, которые вылечились, они, как правило, с одной стороны, не афишируют, что у них это было. Поэтому для общего количества, ну, общего масс людей, те, которые вылечились, они не видны. Хотя они тоже есть. Они слышат о тех, кто, к сожалению, нас покинул. И поэтому складывается ощущение, что рак – это приговор. Хотя это не так. Достаточно неплохо лечится, но меланома – это такое системное заболевание, где... Скажем, хирургия имеет достаточно ограниченные показания. Там очень химиотерапия, либо иммунотерапия применяется. Угу. Это все индивидуальная особенность опухоли и человека.
Я вот, насколько помню, например, в далекое время, когда мои родственники еще жили на Иссык-Куле, проживали, и вот мой дедушка, он всегда ходил, вот прям вот рубашка, она была застегнута под самое горло на последнюю пуговку. И то же самое было с рукавами. Он ходил всегда в брюках. И, как говорит мой папа, я все спрашивала, зачем ты так ходишь? Жара, лето. То есть одень там футболку с коротким рукавом, тебе разве нет? И вот он всегда говорил, от солнца.
Да. Как я говорил, под прямыми ультрафиолетовыми лучами надо достаточно ограниченное количество проводить. Тут, понимаете, еще в чем особенность Кыргызстана? Мало того, что у нас есть, так сказать, солнечная радиация, воздействие ультрафиолетовых излучений прямых. Дело в том, что у нас страна-то богата редкоземельными металлами, которые в почве находятся. А среди них есть вещества, которые тоже имеют естественный радиационный фон от почвы уже. Получается, как бы здесь двойное воздействие. Мало того, что ты получаешь облучение от солнца, ты еще какую-то дозу получаешь облучение из вот этих редкоземельных металлов.
Такой двойной получается,
да,
эффект.
Да, двойной эффект. Поэтому, ну, с одной стороны, из-за того, что мы здесь долгое время живем, у нас восприимчивость к этому есть. Mm-hmm. Поэтому, как бы, как, если так выразиться, мы под двойным... гнетом, да, находимся, угу. Но при этом мы уже генетически к этому как-то подготовили.
Адаптировали, да. Более-менее. Да. Да,
поэтому если... Кыргызстан вообще относится к странам, где по сравнению с другими радиационный фон, он более высокий. Но при этом, я еще раз говорю, мы генетически к этому же более-менее, как бы, как вы сказали, адаптировались.
Угу. А высота играет роль? Вот мы же, например, есть города, которые там на уровне моря, а мы достаточно высоко, тот же Бишкек. А если мы заберемся еще повыше, там на Иссык-Куль, там еще выше?
Ну, там, понимаете, не сколько высота, сколько еще и другие факторы влияют. Как я говорю, чем выше высота, тем больше наличие вот этого естественного радиационного фона. Потому что тем больше вот этих полезных ископаемых там находится. Ну и, естественно, там еще такой фактор есть, и концентрация кислорода совсем другая. Потому что, как вы знаете, прямое воздействие ультрафиолетовых облучений ведет к окислению, процессам окисления, которые происходят на коже. Естественно, это все влияет, в общем, на организм. Почему, когда люди поднимаются, скажем, на Эверест, люди, которые не подготовлены, могут умирать от совершенно других причин, да? А вот те, которые шерпы там живут, угу, они спокойно передвигаются, потому что они уже адаптировались к этому.
Угу.
Поэтому вообще в развитии онкологии это такое мультидисциплинарное системное заболевание, которое вызывается множеством факторов. И идеального сочетания того, что сделай вот это, у тебя рак не возникнет, не существует. Мы можем просто предполагать, что, какие факторы приводят к этому. Но даже мы не можем точно указать, что человек, который, скажем, не курит, мы не можем гарантировать, что он не заболеет раком легких. Поэтому идеальную формулу жизни, к сожалению, предсказать
Когда
невозможно.
Мы говорим «ведите здоровый образ жизни», да кушу так много на эту тему на самом деле.
Да, но тут понимаете, когда начали изучать вообще неинфекционные заболевания, к которым относится и онкология, у них общие факторы риска. Это питание, экология, образ жизни, генетика, да. Поэтому, как мы начали работать с одним фондом, у нас оказалось, что те факторы риска, которые присутствуют при онкологии, скажем, при гормональных нарушениях, при ожирении, они, в принципе, практически идентичны. Поэтому, как вы сказали, конечно, в этом смысл есть. Но здоровые люди тоже болеют.
Да.
Если
да.
ты будешь здоров, конечно, вероятность меньше будет, намного. Но это не панацея.
Угу. А если взять нашу карту, где, может быть, самое такое жгучее, может быть, опасное солнышко. Вот у нас на юге прям вот прям да. значительно жарче, скажем. На Иссык-Куле может быть не жарче, но значительно солнечнее и как бы, да, вот эта вот радиационная ситуация. А, ну вот как бы, если вот так чуть-чуть вот сказать, кто у нас в большей степени подвержен?
Больше юг, наверное, подвержен. Потому что там и кожных заболеваний больше, которые под воздействием ультрафиолета возникают, кожных онкологических заболеваний больше. И как вы знаете, с советских времен там достаточно много было шахт разработано, которые добывали именно редкоземельные металлы, которые, как я говорю, естественно, радиационный фон повышенный имеют. И это же все утилизировалось, правильно? Где-то вот хостохранилище у нас есть. Это все на юге в основном же. Поэтому как бы насчет этого опаснее все-таки на юге.
Ну тогда вот если, например, говорить про туристический сезон, мы приезжаем, например, на отдых, на наше озеро в том числе, и вот эти ожоги, которые мы там получаем, ну элементарно, там можем чуть-чуть не досмотреть за собой, за детьми, где-то лишние 15-20 минут, какие-то, кажется, совсем, да я же только вот лег, да, как случилось так, что уже все красное колется, режется, и уже все, начинается вот такое вот состояние. Вот как это действует на самом деле, и насколько это опасно? Или это вот просто вот, ну да, это сейчас, получается, на пару дней тебе такой дискомфорт, а потом, ну, все пройдет, перетерпи, и ничего такого.
Да, очень интересный вопрос. Дело в том, что, как вы говорите, вот эти ожоги, эритемы, волдыри у некоторых бывают, это воздействие кратковременной высокой температуры. А для развития онкологии более опасно, когда длительное воздействие идет. Поэтому вот эти сами ожоги и это к онкологии не приводят. Как бы там фактор риска он снижен. Но здесь другая еще есть опасность. Дело в том, что длительное нахождение под палящим солнцем, оно приводит к увеличению температуры всего тела. А там уже совершенно не онкологические другие процессы запускаются, и могут быть печальные последствия. Вот солнечный удар, как вы, наверное, слышали, да, обезвоживание. Дело в том, что люди у нас любят не только отдыхать, а выпивать тоже, да. И когда сочетание вот этих факторов, это может бы привести даже к фатальным последствиям. Когда человек не контролирует себя, длительное время находится, либо перегретом состоянии сразу идет в холодную воду, перепады вот этих термальных воздействий на организм, они, конечно, приводят к тому, что это очень большая стресска для организма. И если у него какие-то есть хронические заболевания, если человек в возрасте, если он тучный, конечно, это может привести к достаточно фатальным последствиям. Поэтому надо более комплексно к этому подходить, дозированно. Конечно, как вы сказали, невозможно определить, сколько ты находишься под солнцем, возникают такие ожоги, да? Потому что по себе знаю, вроде бы лежишь, вроде бы нормально, а потом раз, и уже это есть уже.
Да, да, да.
Ты не можешь сказать.
Поэтому... Где эта грань? Да. Вот откуда я могу долежать, да, чтобы у меня там последствий не было? Там,
ну, потом. Есть рекомендации, там, 10-15, но это, опять же, сугубо индивидуально, и никто не будет за этим следить.
Угу. Это еще же, наверное, тоже кто-то более смуглый, да, и да. Они тип вот могут находиться подольше, скажем, под солнышком, и не столько там. А если ты, например, очень светлокожий, достаточно там 10 минут вышел, оп, и все.
Да. И есть еще такое, что... насчет солнцезащитных кремов. Потому что тоже возникал такой вопрос. Функция солнцезащитных кремов, скажем так, это тоже зависит, для какого типа кожи предназначены. Потому что смуглым людям это солнцезащитный крем особо не поможет.
А да. В чем его действие? То есть тогда действие оно как заключается?
Заключается, как в его названии и предначертано так, защищает от прямых солнечных лучей. Повреждающее воздействие ультрафиолета на кожный покров, оно снижается после того, как вы пользуетесь этим кремом. И вот вы же говорили вот этот...
Бывает просто, да, какой-то прям солнцезащитный, а бывает там просто крем... Еще с вот этими SPF-ками или как с чем-то там добавлением. Вот разобраться в этом сложно. Мы-то жертвы маркетинга. Нам пишут, что защищает. И там мы берем максимальный там какой-нибудь SPF 50-60 на самом деле.
Дело в том, что такое SPF? SPF – это аббревиатура, которая там Sun Protection Factor, да? Как заявляет производитель, чем выше SPF, тем дольше человек может находиться под солнцем. Это просто указывает на его, так сказать...
Длительность, да, наверное,
да, длительность эффекта. Нахождения. Поэтому только от этого исходит.
А лучше он защитит или не лучше? То есть, в принципе, защищает одинаково. Только единственное, что ты можешь...
Длительность разная.
Да, то есть я могу, вот если использую этот, там, 3 часа находиться, предположим, до следующего пользования.
Да-да.
Вот, таким образом. А вот еще такой вопрос. Мы всегда нам долго говорили, что мы сидим под зонтиком, например, на пляже. То есть напрямую солнце не попадает на нас. Но ведь радиация, это же не...
Это невидимый спектр, да.
Да, не тогда, когда прям в меня солнце, там, лучики бьют, а это такая рассеянная, я так понимаю, масса частиц, которые все равно на тебя налипают.
Но сидишь ты под зонтиком, да, или нет? Это излучение, которое способно проникать через очень много препятствий. Как вы знаете, даже рентген-кабинеты, которые излучение проводят, они обычно там бетонные стены, железные двери, которые достаточно большой толщины. Естественно, зонтик он от радиации не предохранит. Зонтик он нас защищает от прямых ультрафиолетовых лучей, которые тоже имеют воздействие, повреждающее действие на кожные покровы. А от радиации, к сожалению, зонтик не обучит. Поэтому здесь только защита от прямых лучей.
То есть поэтому, наверное, люди вот в таких странах, как в арабских, да, там, где солнце прям вот совсем палящее, практически одеты с ног до головы.
Да, ну там не только защита от прямых лучей, скажем, тоже с ног до головы, это не защита от радиации. Там еще фактор того, что под этой одеждой у них больше влаги сохраняется, и процесс терморегуляции организма, он более, так сказать, управляемый, чем ты лежишь, потеешь, да, под открытым небом, от тебя все это испаряется, ты теряешь жидкость. В арабских странах восполнить-то очень трудно, там воды же нету практически. Поэтому они вынуждены в таких балахонах ходить. Это у них тоже исторически сложилось.
Ну, просто потому, что климатические такие условия проживания в их регионе. Вот Всемирная организация здравоохранения разработала специальный UF-индекс, который оценивает интенсивность ультрафиолетового излучения по шкале от 1 до 11. Чем выше показатель, тем опаснее солнце. В Бишкеке, оказывается, индекс ультрафиолетового значения солнца к обеду в летнее время может достигать 11. То есть это топ,
больше, да?
Относится к экстремальному классу. То есть мы этого не замечаем, естественно, в городе. Ну, как бы находимся и говорим, ну, я же там не на Иссык-Куле, что там, я же там не в Баткене где-нибудь там, где прям вот на открытой местности. Но на самом деле оказывается, что...
Да, просто почему нас в Бишкеке легче переносить? Во-первых, Бишкек все равно, как бы ни говорили, он достаточно зеленый город.
Угу.
Звание самого зеленого города Союза просто так не дается. Хотя, конечно, сейчас это уже не так.
Подутратили,
да.
Но
да,
все равно.
Все равно задел есть. Поэтому, скажем, в том же самом на Иссык-Куле или в Баткене очень много открытых местностей, где даже если ты захочешь, спрятаться негде. А в Бишкеке это легче переносится.
Больше тени, да. Больше где-то все равно водичка бежит и тому подобное. Да, мы себя больше охлаждаем, поэтому не так чувствуем. А для детей? Вот здесь вот есть какая-то нам разница, как для взрослых себя защищать и как детей защищать?
Вообще для детей, как я говорил вначале, есть плюс в том, что под прямыми лучами вырабатывается витамин D. Но считается так, что лучше, если дети будут загорать утром до 11 часов и тоже ограниченный период времени. И что радует не только в летний период. Даже если, скажем, зима будет ребенка вывести на открытый воздух, тоже витамин D будет вырабатываться, меньше количество, но будет вырабатываться. И как бы такое правило, что вот утром это надо делать. 10, 15, 20, 30 минут, и все.
Раз мы заговорили про витамин D, ну вот у нас, мы все говорим, что в нашем регионе не хватает там йода, мы кушаем йодированную соль, это прям как государственная программа для того, чтобы этот продукт был йодированным. У нас женщины страдают от анемии, ну так вот как-то случилось. А с витамином D я слышала тоже такое мнение, что, ну, редко у кого витамин D бывает вот прям в каком-то хорошем таком, ну, нормативном значении. Как правило, это где-то ниже, не самая низкая норма, или где-то около того, ну, может, чуть выше.
Ну, дело в том, что, конечно, по сравнению с такими заболеваниями, как зоб, этот рахит, он встречается намного реже. Естественно, почему мы всегда поднимаем проблему, вот, то, что вы говорите, йод-дефицита, да? Дело в том, что там... проявления достаточно тяжелые. Чтобы рахит дошел до такой стадии, где будут проявления тяжелые, это очень надо умудриться. Да? Да, у нас есть небольшие отклонения у большинства населения по содержанию витамина D в организме, но не критичные по сравнению с тем, что происходит при йододефиците.
То есть это щитовидка у людей, да? То
щитовидка
страдает.
И, естественно, умственное развитие. Потому что есть такой даже как бы, ну, ремарка, да? Чем отличается идиот от человека? Несколькими граммами йода.
Это такое, мне кажется, да, медицинская шутка.
Достаточно циничная, да.
Понятно. А к чему может привести? Ну, если прям вот хорошо, если будет такой там с D какая-то проблема, какие основные могут?
Ну, в основном будут костные проявления, потому что витамин D у нас отвечает у детей именно за формирование костных структур. Поэтому люди рахитичные, они, ну, вот кто в детстве переболел, у них мягкие кости. Может меняться форма черепа из-за того, что вот он долгое время лежит, у него продавливается череп, витамин D не хватает, и такая гибкость получается костей. Но опять же говорю, что в нынешнее время, чтобы довести рахит до такого состояния, это очень надо постараться.
Ну, а там, допустим, так, на состояние кожи, на состояние волос?
Выпадение волос, сухость кожи. Да,
да, это может быть, да,
может
тоже
сигнал. Но опять же, я же говорю, рахит сейчас достаточно хорошо лечится, и профилактика у нас есть. Есть проблемы, но они не такие серьезные, как, скажем, йод-дефицит.
Угу. Ну, вот еще мы упоминали родинки. Родинки – это что-то, что рождается под воздействием солнца, или оно само по себе появляется, а потом усугубляться может под воздействием солнца?
Родинки могут быть и врожденные, и приобретенные. Врожденные – это там достаточно вот долгое количество времени, да, находится. Но не факт, что эти родинки могут не переродиться, да? Поэтому за ними надо следить все равно. Если у тебя есть родинка, это уже автоматически предрасположенность к появлению каких-то заболеваний. Не факт, что они появятся, но при этом ты должен всегда следить. Потому что длительное воздействие на родинку каких-то факторов, вот бывает же иногда родинки на местах, где часто травмируются. Да, вот люди цепочки носят, у них там родинка где-то на шее есть. Задевает, кровоточит, это достаточно опасно. Вот это может привести к меланоме, да? Есть там очень много всяких гистологических структур и типов, которые могут перерождаться. Но, опять же, это длительное воздействие каких-то факторов должно быть. И если какие-то у вас родинки есть, которые начинают выступать над поверхностью кожи, кровоточить, разрастаться, приобретать какой-то такой неприятный черноугольный цвет, да, тогда это уже повод тому, что вы обратились к квалифицированному врачу для того, чтобы он вас осмотрел, провел дерматоскопию и уже сказал свое, так сказать, экспертное мнение о том, что нужно удалять или не нужно удалять. Потому что, насколько я знаю, часто люди страдают тем, что они обращаются там, в косметологию, да?
Чисто за каким-то эстетическим результатом идут.
Да, за эстетическим результатом. И без диагностики удаляют какие-то кожные проявления. Могут даже то, что удалили, не отправить на анализ, а через какое-то время уже приходят в онкологию уже с метастазами. Потому что неправильное лечение с самого начала было. И самое главное, не было онкологической настороженности со стороны человека, который удалил родинку. Потому что есть в хирургии такой постулат, что все, что мы удаляем, мы должны отправлять на исследование, чтобы мы могли потом отчитаться, что мы удалили. И нас зачастую бывает так, что удалили, выкинули, и все. А потом начинаешь спрашивать, вот да, тогда что-то удалили, а вот что мы не знаем.
Ну да, тут каждый человек тоже об этом должен думать, да?
Да, ну люди-то, они медицинского образования не имеют, а те, кто удаляет, они имеют. Ну, к сожалению, без онкологической настороженности.
Какая-то такая, это что, недобросовестность?
Это просто не их специальность. Поэтому с родинками лучше обращаться к онкологу, а не к косметологу, там, а не к кому-то другому. Потому что цели и задачи у косметолога и онколога совершенно разные. Онкологи, скажем, за эстетическим видом особо не гонятся. Для них важен результат.
Сохранить жизнь.
Да.
А тогда, если вот мы будем говорить о загаре еще, есть естественный от солнца, а есть неестественный в солярии.
Да.
Там есть какие-то риски и опасности?
Ну, четкую такую параллель провести невозможно, потому что и там ультрафиолетовое излучение. Угу. Дело в том, что почему вообще популярность солярия набрала? Ну, в основном в тех странах, где нет очень мало солнечных дней, да? Где люди ограничены своими, скажем, возможностями или временными рамками, да? Потому что, скажем, вот я в Москве длительное время жил, там солярий очень популярный ввиду того, что у людей ритм работы очень напряженный. Поэтому для них, скажем так, 15 минут где-то в солярии посидеть или полежать, это лучше, чем получить естественный загар. Поэтому сказать, что солярий хуже, чем естественный, это я не могу.
Ну, прям каких-то там прям доказательств таких, что именно из-за того, что человек посещал солярий.
Нет, такого нет.
Тоже, мне кажется, субъект такой.
Наоборот, может быть, даже есть какой-то этот такой положительный момент в том, что все-таки солярий дается дозированное время.
Да, ограниченным.
Да, а когда ты под солнцем находишься, даже если то же количество, там концентрация-то излучения может меняться независимо от тебя. Поэтому.
Угу. Может быть, вот так, и не знаю, по адресу нет, а на зрение солнце. Солнце и зрение.
Да, это очень пагубно. Потому что дело в том, что сетчатка, которая у нас в глазе, она очень достаточно нежная. И как бы длительное нахождение или облучение ультрафиолетом, оно может привести даже к слепоте. Поэтому насчет зрения, да, это очень повреждающий фактор.
То есть тут надо помнить, что прекрасно погреться, прекрасно загореть, получить свою дозу витамина D, но при этом воздействует и на носу, да, и на кожу, и на глаза, и, может быть, там общий перегрев, куча таких факторов, которые нужно запоминать. Тем более, если маленькие дети, там, например, да, с вами рядом, и вы их таскаете с собой под этим солнцем там добрые 2 часа, а потом спрашиваете, а почему ему плохо, а почему его тошнит?
Да, кстати, у детей же центр терморегуляции, он несовершенный. Поэтому они часто очень быстро перегреваются. Я думаю, любой родитель с этим сталкивался. Потому что даже когда на эскуль едешь, надо быть готовым к тому, что в первый день вечером дети будут температурить по-любому.
Ну и давайте как бы дадим рекомендации, наверное, напоследок, как бы нам быть, как нам с солнцем дружить, чтобы оно было нам больше другом, чем врагом.
Ну, скажем так, солнце – это, конечно, источник света, да? Это положительные моменты, эмоции. Я думаю, что отказываться от этого не стоит. Надо просто некоторые правила соблюдать, находиться ограниченное количество под прямыми лучами, пользоваться солнцезащитными кремами и стараться больше с утра загорать. Ну, временной интервал. Ну, естественно, если есть какие-то у вас кожные проявления в виде родинок, тогда эти места как можно меньше, чтобы находились под воздействием ультрафиолета.
Ну, еще и шляпы желательно с полями, да побольше.
Да.
Наверное, такую. Спасибо вам большое. Вот такая у нас получилась беседа. Я очень надеюсь, что она всем поможет. У нас хоть и говорят, что сезон еще пока, ну, не очень сильно начался даже на нашем озере. Не будем забрасывать, кто куда едет на Мальдивы, на Канары, может быть, кто-то еще куда-нибудь, где пожарче. Вот. Но, тем не менее, у нас в гостях был Алмаз Мукашевич Бишимбаев, заведующий кафедрой онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии Кыргызского государственного медицинского института повышения квалификации и
переподготовки.
Все, я практически выучила название вашего учреждения. Спасибо вам за уделенное время и за хорошие советы.
Все, спасибо вам.